Для нашего сегодняшнего назидания, особого нашего богослужения, откройте, пожалуйста, книгу пророка Исаии. Мы прочитаем два стиха 40 главы. Книга пророка Исаии, 40 глава, два стиха. Первый и второй. «Утешайте, утешайте народ мой, говорит Бог ваш. Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои». Вы знаете, что на страницах Священного Писания мы находим множество самых разных повелений от Господа. Они самые разные по своему содержанию, по своему характеру, хотя по своей значимости все Божьи повеления очень велики и очень важны. Так вот, мы сейчас прочитали также Божье повеление. Так говорит Бог ваш. Так вот, подумайте о содержании этого повеления. Насколько это содержание, обращенное к пророкам древности, пророку Исаии, насколько оно важно, нужно, ценно сегодня для нас. Так вот, я знаю, что для верующих людей, для людей, любящих Господа, вот это повеление или содержание этого повеления, это как звук серебряной трубы когда-то в Израиле был. Это звук серебряной трубы Евангелия, благой вести. Это то, что несет Евангелие грешному сердцу, разбитому сердцу. Так вот, это особенный звук. Это звук, ласкающий наш слух. Это звук, который как ложится как мира на наши сердца. И я хочу сказать, как музыкантам, понятны все звуки, когда они слушают то или другое произведение. Вот так христианам понятен звук этого, той серебряной трубы Евангелия. «Утешайте, утешайте, народ мой, говорит Бог». И поэтому то же самое Писание, оно говорит: «Блажен народ, который знает трубный зов». Блажен народ, который понимает и знает вот этот голос серебряной трубы, голос Евангелия. Итак, давайте мы сегодня вместе с вами порассуждаем на одну очень важную тему, так как нам сегодня предстоит также участие в этой святой трапезе, чтобы мы лучше поняли, что значит библейское участие в хлебопреломлении. Мы вчера на эту тему говорили в 8 часов, кто был здесь. Мы вчера на эту тему посвятили целый час. Что значит библейское участие в хлебопреломлении? Так вот, давайте мы поговорим о необходимости утешения. Так вот, неужели мы и в настоящее время, люди спасенные, познавшие Господа, неужели мы и на сегодняшний день нуждаемся в утешении? Подумайте об этом. Подумайте о том, как Господь наш Иисус Христос назвал Духа Святого. Вы помните, когда Он уходил, Он говорит: «Итак, лучше, чтобы я пошел». Почему? Потому что если я не пойду, то утешитель не придет. То есть для нас, верующих, Дух Святой является Духом утешающим. Вот кто, кем Он является. А теперь посмотрите для людей, живущих во грехе, кем является Дух Святой. Итак, обличит мир во грехе. Для человека неверующего это Дух обличающий. Так вот, к верующим утешитель, наставник, научит, утешит, обрадует. Итак, первое, давайте мы обратимся к прочитанному тексту. Конечно, если вырвать эти слова из общего контекста, то можно зайти глубоко в тупик. Но тем не менее, я хочу обратить именно на слова «утешайте, утешайте народ мой», так говорит Господь. Перед этим пророк Исаия описывает последствия, когда-то Езекию посетили послы царя Вавилонского, что они видели там. И Господь сказал ему: «То, чем ты хвалился, придет время, ты всего этого лишишься». После этого он говорит: «Утешайте народ мой». И тут же третий стих, когда вы будете читать и дальше, говорит о том, что Мессия явился, Христос явился. Иоанн Креститель, глас вопиющего в пустыне, третий стих: «Приготовьте путь Господу, всякий дол да наполнится, всякая гора и холм да понизится». Так вот, что в этом контексте мы видим из прочитанного текста Священного Писания? Я хочу сказать, первое, два способа наказания грешников. Вы скажете, это что-то новое, никогда мы не слышали. Да, два способа. Первое, то, что грешники будут наказаны, да, навечно будут наказаны в собственных телах, в собственных душах. Они будут наказаны. Именно такое наказание будет нести все нераскаянные грешники. Хотя Писание говорит вот что: «Кто из вас может жить при вечном пламени?» И тем не менее, Господь говорит, или вернее, Писание говорит через одного из евангелистов, когда придет наш Спаситель, мы читаем вот что ожидает всех нераскаявшихся грешников: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный». И Писание говорит: «И пойдут сии в муку вечную». Вот оно, наказание. Милые мои, если сегодня Евангелие приглашает, если сегодня этот серебряный звук трубы Евангелия говорит: «Придите ко мне, придите ко мне», говорит Господь: «Я успокою вас, я дал вам спасение, я принес вам прощение грехов, я взял ваши грехи и вознес телом своим на древо. Сегодня спасение предлагается для всех людей». Предлагается. И по настоящее время это спасение предлагается и тем, кто в нашем молитвенном доме еще не принял этого спасения, хотя я знаю, что некоторые ходят уже годами, но спасение не принимают, хотя считают себя верующими людьми. Какой жестокий обман! Милые мои, но придет время, когда никто из тех, кто будет стоять перед Владыкой неба и земли, когда он будет стоять перед Творцом, перед Создателем, перед суверенным Богом, никто тогда не скажет: «О, я не могу сегодня пойти в собрание, почему? Потому что нам сегодня специальный сбор, я не пойду, неудобно ж будет. Я не пойду сегодня в собрание, почему? Потому что там где-то концерт, а меня пригласили на концерт, я имею билеты, я не пойду. Я не пойду на собрание, потому что мне нужно ехать где-то там на Биг Бер, там у меня нужно отдохнуть, что-то нужно поремонтировать». Милыми, придет день, когда абсолютно все, и мужчины, и женщины, и бедные, и богатые, и больные, и здоровые, абсолютно все предстанут. И никто не скажет: я купил 5 пар волов, я не могу пойти. Никто не скажет, что я женился, поэтому мне надо жену ублажать, я не могу целый месяц ходить всего в собрание. Я не могу, почему? Потому что я еще. Милыми, никто этого не скажет. Позволь мне раньше пойти похоронить отца. Этого не будет. Все предстанут. Но в данном тексте, милыми, заметьте, звучит радостная, благая весть. Если бы в данном тексте именно об этом шла речь, то знаете, что было бы написано? Написано было бы: горе, горе, горе. А здесь написано: утешайте. Почему? Потому что еще время благоприятное, еще день спасения. Утешайте, народ мой. Заметьте, кого утешайте, говорит Господь. Идите там ассирийцев утешайте или египтян утешайте. Бог говорит: утешайте народ мой. Его народ достоин, или вернее, по Божьему повелению, его народ нужно утешать. Следующее, смотрите, из наказания грешнику, что мы видим. Ни один грешник не может вынести двойного наказания. Вы слышите, что здесь написано? Итак, ибо он от руки Господней принял вдвое за все грехи свои. Кто из грешников может вынести двойное наказание? А я только что сказал, что есть 2 способа. Кто может вынести? Тот, кто умирает без Христа, тот, кто, умирая, не принял Господа Иисуса Христа, он отправляется в ад. И поскольку он согрешил против вечного Бога, его наказание будет вечным. Сегодняшние пустословы и либералы говорят: не может Бог наказать. Почему? Мы вчера немножко говорили об этом, что значит библейское участие в хлебопреломлении. Почему они не ценят жертву Христа? Почему они выдумывают эти всякие разные философии? Почему? Потому что они не видят ужаса своих грехов. Они не видят, в каком они ужасном положении. Грешный человек, независимо от своей культуры, от рода занятий, находится в самом ужасном положении. Грешник. Это страшно. Но они этого не видят. И поэтому они не могут ценить страданий смерти Иисуса Христа. Хотя они, может быть, и возмущаются, и когда смотрят этот фильм о страдающем Христе, они в ужасе: за что, они спрашивают: тебя так били, гвозди забивали, и то потом, милыми, о чем это говорит, что этот человек спрашивает: за что? Что он не понимает ужаса своей греховной жизни, своего греха. Степень страдания Господа Иисуса Христа говорит об ужасе нашей греховной жизни. И если бы наши грехи были на иоту менее ужасные, менее страшные, Бог бы никогда бы не допустил бы своему возлюбленному сыну так жестоко страдать. И поэтому его жестокие страдания, это говорит об ужасном уровне наших грехов. И когда люди не понимают этого, они спокойно себе подходят к хлебопреломлению, их не волнует ничего. А что они смотрят? Ну что, вроде бы ни с кем не поругался, нигде ничего не стянул там и тому прочее. Все, можно участвовать в хлебопреломлении. А Писание говорит: итак, кто ест и пьет недостойно, виновен будет против тела и крови. Почему? Не рассуждая о теле Господнем, ибо рассуждая о теле Господнем, это значит рассуждать о степени своей погибели, своих грехов, в которых мы когда-то жили. Итак, поскольку эти люди согрешили против вечного Бога, их наказание и мучение в аду будет вечным. Почему так? Я хочу сказать. Вы, наверное, слышали о разных судебных процессах. Судят преступника, какого-то рецидивиста. Он на своем веку истязал, убивал много-много людей, мужчин и женщин, десятки людей. Его руки в крови полны. И теперь его судят. И его приговаривают к смертной казни. Скажите, его наказание соразмеримо с теми жертвами, с теми преступлениями, которые он сделал? Несоразмеримо. Что значит, повесят ли его, или убьют его, или на электрический стул посадят, или укол ему сделают, по сравнению с теми страданиями, которому он принес обществу? И мы говорим, несоразмеримо. Оно так и есть. Но, милые мои, что значит страдания грешники в сравнении с тем грехом, который он сделал против живого, вечного, всемогущего, святого Бога? Оно несоразмеримо, поэтому слушайте, там, куда отправляются грешники после своей смерти, это будет вечное мучение, вечное страдание. Ни одна капля воды туда не попадет. Ни один вздох ветра туда не попадет. Абсолютно ничего. Ни один голос, ни один вопль с этой бездны адской не проникнет туда, где свет, где будут святые, где будут радоваться праведники с Господом вечно. Он не достигнет этого. Поэтому, когда люди говорят, как это мы будем там царствовать в Новом Иерусалиме, вот, а в наших ушах все время будет звучать там вопль людей беззаконных, которые будут мучиться в аду, не переживайте. Ни одного звука, ничто не нарушит наш покой. Ничто не нарушит наше пребывание там с Господом. Там будет вечный свет, там будет вечное блаженство, там будет вечная радость. И поэтому, дорогие мои, нам-то легко сегодня говорить, но тем, кто будет там, к сожалению, множество окажутся там, даже тех, которые посещали наши собрания. Но до сих пор они противятся, они не хотят. Но я хочу сказать, сегодня есть еще одно наказание за грехи. Каждый грешник, любой грешник на земле, кто бы ты ни был, ты можешь нести наказание за грехи во Христе Иисусе. Это второе наказание. Вы слышали об этом наказании? Наш Господь взял на Себя грехи всего мира, всех людей, и Он был наказан. Но мы читаем, смотрите, Он грехи наши Сам телом Своим вознес на древо, Исаия 53 глава. Скажите, это справедливо или несправедливо? Так вот, все страдания и даже смерть, которую принял Христос, от руки нашего Господа, от руки Отца Небесного, за наши грехи. Посмотрите, люди сегодня могут склонны обвинять и евреев, и иудеев, и Пилата, и кого только угодно, и власти, и кого только угодно они не обвиняют. Но мы читаем, но Господу угодно было поразить его, и Он предал его мучению. Исаия 53:10. Господу было угодно поразить его. И поэтому, если бы Господу не угодно было бы, ни один бы волос с головы Спасителя не упал бы. Итак, Христос согласился принять на Себя наказание за наши грехи, и потому евангельская серебряная труба звучит, возвещая утешение народу Божьему. «Утешайте, утешайте народ Мой». Это утешение для всех грешников, которые нашли убежище в Иисусе Христе. Да, мы терпим наказание за свои грехи, и Господь наказывает нас. Но главное наказание и возмездие понес наш Спаситель. И поэтому блаженны те люди, которые именно это наказание принимают, наказание за свои грехи, которые понес наш Спаситель. Как тут и сказано, Он принял от руки Господней вдвое за грехи свои. И потому направленный против их грехов предъявляет требования уже не к душам грешным, а лично к Иисусу Христу. Вот он еще. Лично к Христу. Все грехи, сколько бы их ни было, как бы тяжели они ни были, все грехи, сколько бы их ни было, они вменились нашему Господу. Он их взял. Так вот, Христос возвеличил закон и сделал его достойным уважения. Да, закон – это планка, это уровень Божьей правды, Божьей справедливости, Божьей святости, который никто не мог соблюсть и исполнить. И потому все достойны наказания, все согрешили, никто не мог выполнить этот закон. Но Господь наш в страданиях и смерти Иисуса Христа возвеличил этот закон и показал, что Он в действительности свят. И Христос исполнил этот закон. Итак, второе, на что обращаю ваше внимание, благословение всех уверовавших в Иисуса Христа, благословение всех спасенных. Кто во Христе, тому все грехи прощены. Кто во Христе, не имеет никакого значения, сколько у тебя было этих грехов. Никакого значения не имеет. Кто во Христе Иисусе, никакого значения не имеет тяжесть твоего преступления перед Богом. Абсолютно. Он взял все грехи, заметьте, было бы оправдание для многих сегодняшних пустословов, если бы было написано, что Он взял некоторые наши грехи, или Он взял только грехи убийц или рецидивистов. Но Библия или этот звук этой серебряной трубы возвещает сегодня всему миру. Он, то есть Иисус Христос, взял все грехи, и маленькие, и большие. Абсолютно все. Так вот, дорогие мои, сегодня, кто в Иисусе Христе, тот абсолютно безопасен. Еще раз повторяю, те люди, которые во Христе Иисусе, которые познали Его как Спасителя, жизнь которых в Иисусе Христе, как Павел говорит, «Ибо жизнь для меня Христос», Писание говорит, абсолютно безопасен. А разве это не так? Скажите, что доброго сделал Израиль? А Бог говорит, утешайте, утешайте народ мой. Почитайте историю Израиля. Они грешили друг против друга, они грешили против пророков, они избивали их, они убивали, они грешили против Бога, и, наконец, пришел Сын Всевышнего, они убили Его. И тем не менее, посмотрите, Как только они вверяют себя Иисусу Христу, тут же, смотрите, что говорит Господь, за неправды его сделано удовлетворение. Как только ты, брат, сестра, как только ты вверяешь свою жизнь Господу, как только ты в действительности доверяешься Господу, как только Христос входит в твою жизнь, как личный твой Спаситель, тут же Бог заявляет авторитет, но Он заставляет уважать закон и Его Слово. Мы должны уважать. Он говорит, итак, за неправды твои что произошло? Полностью все удовлетворение сделано. Слава Ему за это. Аллилуйя Ему за это. Итак, грехов наших больше, чем волос у меня на голове. Но как только вот эта виновная душа вверяет себя Христу, как только она подошла к Голгофе и смотрит на его жесточайшие страдания и говорит, «О, Господи, это я должен там быть! Даже больше того, страдания, которые ты терпел, я должен бы понести несравненно больше страдания и умирать, и смерть». Что получается? Когда человек глубоко раскаивается, и вдруг с неба раздается звук серебряной трубы. Нет ныне никакого осуждения. Кому? Тем, которые во Христе Иисусе. Утешайте, народ мой, утешайте тех людей, которые скорбят, которые в действительности сокрушение падают перед Голгофским крестом. Господь говорит, утешайте этих людей. Все. Грехов их, беззаконий их больше никогда не вспомяну. Так вот, что еще? Прощение дается не в будущем, а прощение дается в настоящем. Прощение предлагается в момент уверования. Запечатление Святым Духом в момент уверования. Вот что говорит нам Слово Божие. Что еще? Какие еще мы видим благословения для всех уверовавших? А вот какие. Закончилось время борьбы с законом. Закончилось. Как только душа грешника пробудилась, как только первое, когда Бог пробудил нас от этой спячки духовной, мы были мертвы, но как только Он нас воскресил, как только Он нас открыл наши глаза, наш слух, что первое, что увидел грешник? Он увидел сверкающий меч над своей головой, сверкающий меч Божьего правосудия. Он увидел, что под ногами у него горит адское пламя, и это пламя уже жгет ему ноги. До сих пор он не видел, хотя грешил и грешил и грешил, но до сих пор не видел. Но, милый, но как только душа грешника пробудилась, он это увидел. В совести пробужденного грешника ужасная борьба. Что делать? Мужи, братья, что нам делать? Мы распяли Божьего Сына. Что им отвечает Божий посланник? Вы еще узнаете. Утешайте, народ мой, утешайте, народ мой. Мужи, братья, что нам делать? Утешайте. Что он им сказал? Итак, покайтесь, и тогда крестится, и даст вам Господь Духа Святого, и вам, и детям вашим, и дальним, и ближним, кого не призовет Господь, что принадлежит? Обетование? Утешайте, народ мой. Но когда? Когда грешник сокрушается. Сегодня многие проповедники, они не хотят говорить о грехе. Видите ли, это портит нервную систему. А как же тогда будет нервная система, когда ты услышишь: «Отойдите от меня, делающие беззаконие, я не знал вас». Что тогда будет делаться с твоей нервной системой? Да, тебе сегодня надоело слушать о том, что ты должен покаяться, о том, что ты должен примириться с Господом. Уже надоело это слушать сегодня, многие говорят. Многие сегодня христиане заявляют и говорят: надоело, надоело слушать Иисус Христос, замените это имя, потому что уже у меня аллергия, когда я слушаю о Христе. Я не утрирую. Я вам рассказывал недавно, пару лет тому назад, была конференция величайшая в Канаде. Конференция христианских проповедников, как они себя называют. И главный спикер говорит: «Все, я должен вам сказать, что вы должны изменить характер своей проповеди. Уберите имя Иисуса Христа, потому что оно уже надоело всем. Называйте просто «человек с неба». И мне сестра показывает: смотри, вот то, что написано здесь, начитай. Это не моя выдумка. Это его речь, его выступление на этом форуме. Милые мои, никуда вы не денетесь, хочется сказать. Итак, этот Иисус Христос, которого сегодня стыдятся, и имя которым надоело уже многим слушать, придет время, когда он скажет: «Итак, кто постыдится меня в мире сем?» Что ожидает этого человека? Он скажет: «Отойдите от меня». Так вот, дорогие мои, из последних сил сегодня этот грешник старается привести свою жизнь в соответствие с законом Божьим, но не получается. Все напрасно. Но как только обессиленный грешник, понимая всю абсолютную беспомощность свою, бесполезность всех своих попыток достичь своими силами праведности, достичь своими силами спасения, достичь своими силами святости, как только вот этот обессиленный грешник падает к ногам Иисуса Христа, все, борьба закончена. «Войди в радость Господина моего», вот что говорит Христос. «Все грехи твои прощены». Имя Господа, слушайте, что ли, Писание: «Крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен». Вот где безопасность, вот где сила для всякого изможденного, обессиленного грешника в Иисусе Христе. Что еще? Грех теряет власть. Если раньше, до уверования, грех руководил нами, управлял нами, и мы были рабами греха. Хотя, может быть, многие понимали, что они неправильно делали, но они были прикованы к этому греху. Они не могли ничего сделать. Но сегодня грех потерял свою власть над верующим человеком. Хотя мы согрешаем. Почему? Потому что во плоти грешной живем, и когда не бодрствуем или еще что-то, оно получается. Но он потерял свою силу. Почему? Как только христианин согрешил, что он делает? Он бежит, он падает к ногам Иисуса Христа. И Господь прощает. И кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Так говорит Святое Писание. Милые, если Бог за нас, кто против нас? Какой грех может царствовать над нами? Никто. В руке Господа Иисуса Христа ты безопасен. Помните, смотрите, говорит пророк Исаия, 41 глава этой же книги. 41 глава, 14 стих, говорит: «Не бойся, червь Иакова». Смотрите, он уподавляет Иакова, как будто это червь. Ну что вам червь может сделать? Как она может защитить себя? А Бог говорит: Яков, да, ты червь, но ты не бойся. Не бойся, говорит малолюдный Израиль. Не бойся, почему? Я, Господь, твой святый Израилев. Я. Вот оно что. Третье, о чем нам говорит этот текст. Верующий человек, или то положение, в котором мы находимся, как верующие люди, есть полное основание, что мы утешаемся, мы радуемся. Я хочу сказать, к сожалению, сегодня есть многие христиане, которые боятся быть счастливыми, боятся улыбнуться, еще чего. А вдруг что-нибудь не так? А чего ты улыбаешься? Бояться быть, лучше уж пребывать вот в таком, знаете, пуле влага непробиваемым лицом, суровым. О, это да, это... Милый мой, лучше, они понимают, лучше пребывать в борении, в тревогах. Так вот, что лучше? Или чувствовать себя возлюбленным Детем Божьим? О, чувствовать себя прощенным, спасенным грешником? Это опасно, как бы чего ни началось. А наш текст говорит: утешайте, утешайте народ мой. Следствие утешения есть умиротворение и радость. Почему? Потому что источником нашей жизни, источником нашего спасения, источником нашей радости, это не просто хохот, как сегодня некоторые падают на пол и полчаса качается и хохочет, и хохочет. Не в этом источник нашей радости. Источник нашей радости – крест Христов. Милые, если источником вашей жизни, вашей радости, вашего утешения является крест Христов, радуйтесь и веселитесь, утешайтесь этим. Почему? Тогда повеление Господа «утешайтесь» становится нашим достоянием. Тогда никто не может сказать, что слишком много радости. Милыми, для христианина никогда нету и никогда не будет слишком много радости. Ибо в вечности, когда мы придем, мы что будем там, с унылыми лицами? Мы будем радоваться вечно, и никто никогда не скажет: слишком много уж. Утешайтесь. Сравните свое по состоянию до уверования и теперь. Дорогие, разве это не утешение, когда мы хороним своих родных, своих близких? И разве это не утешение, что мы знаем, что это разлука на время? Придет время, когда мы увидимся, и мы будем вместе. И помните, говорит апостол Павел: итак, утешайте себя сиими словами. Какими? Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава. Умершие во Христе воскреснут, а живые, которые будут в мгновение ока, изменятся. Правда? Может быть, там проблема будет для некоторых людей. Но там лица, которые мы будем иметь, их не нужно будет подкрашивать. Правда, с одеждой может быть проблема, потому что всю вечность ходить в одном белом халате, может, для некоторых будет проблема, я не знаю. Мы получим новую одежду, и мы не находим там, что там будет полный гардероб. И настолько полный, что уже мы в собрание опаздываем, а еще никак не могу решить, что одеть. Так вот, это утешение для нас, дорогие мои. Как только сердце перестает биться, как только дыхание прекращается, целый эскорт ангелов приходит к кровати, на которой мы умираем, на которой мы умерли. Вы помните, как Христос объяснял, когда Лазарь умер? Ангелы, богатый человек, для него он с презрением смотрел. Это было отвратительно для него смотреть там, где Лазарь с псами лежал. А для ангелов никакого отвращения не было. Ангелы, как только Лазарь умер, они спустились туда, там, где псы и Лазарь лежал, и берут эту душу, как драгоценнейший какой-то сосуд, и несут присутствие Божие. Эскорт ангелов сопровождает. Разве это не радость для нас, не утешение? Радуйтесь этому. Утешайтесь, потому что мы в особом положении, взошло солнце правды и исцеление в лучах Его. Итак, дорогие мои, да поможет нам Господь сегодня, я заканчиваю, участвовать сегодня в этой святой трапезе. Благодаря этим воспоминаниям смерти Господа Иисуса Христа мы имеем сегодня утешение. И это утешение не временное, это не потому утешение, что что-то приобрел, или удачно сделку какую-то сделал, это утешение от того, грехи прощены, новую одежду праведности получили, Он облег нас в ризе спасения, у нас есть будущее с нашим Господом Иисусом Христом, и это будущее никогда не прекратится. Помолимся Ему. Может, кто-то из вас желает помолиться молитвой покаяния перед Господом, молитвой, которая бы дала бы вам утешение, как получившие спасение от Господа, то молитесь. Аминь. Владыко Боже, благодарим Тебя за то, что для всех спасенных, для народа Твоего, Господи, Ты имеешь такое чудное утешение, которого мы недостойны и не заслужили. Воистину, Господи, когда мы сравним свою жизнь до того, как Ты воскресил наш мертвый дух, и то, что мы имеем сегодня благодаря Твоим страданиям, Твоей смерти, благодаря то, что Ты понес эти ужасные пытки, двойное наказание за наши грехи, мы сегодня радуемся и благодарим Тебя, Господи. И пусть сегодня наше участие в этой святой трапезе еще больше вдохновит нас на служение Тебе, на посвященность своей жизни Тебе, что мы могли с радостью, как эти израильтяне радовались, когда имели возможность восполнить эту нужду. Помоги сегодня, чтобы и наши братья и сестры видели в этом возможность порадоваться. Все это мы просим во имя Иисуса Христа и за все благодарим Тебя. Аминь.